Глава вторая. Переписка Чингисхана с нищим мудрецом. Еще во время стоянки в верховьях Черного Иртыша Чингисхан, заботясь о своем здоровье и продлении жизни, искал опытных врачей. Ему рассказали о замечательном мудреце Чан Чуни, который будто бы открыл все тайны земли и неба и даже знает средства стать бессмертным. Про него великий советник и звездочет Елю Чуцай сказал: «Чан Чуньцзы — человек высокого совершенства. Этот старец давно уже владеет даром быть в обществе облаков, летая к ним на журавлях, и умеет превращаться в другие существа. Отказываясь от всех земных благ вместе с другими мудрецами, он живет в горах, отыскивая философский камень Дань, приносящий человеку долголетие и бессмертие. Погруженный в думы, он то сидит, как труп, то стоит целые дни неподвижно, как дерево, то говорит, как гром, то ходит легко, как ветер. Он много видел, много слышал, и нет книги, которую бы он не прочел». Для отыскания этого необычайного старика Чингисхан приказал немедленно отправить своего испытанного китайского сановника Лю Джунлю. Он дал ему золотую пайцзу с изображением разъяренного тигра с надписью: «Предоставляется полновластно распоряжаться, как если б мы сами путешествовали». В руки Лю Джунлю было, как высшая драгоценность, передано именное письмо от Чингисхана к мудрецу Чан Чуню, записанное со слов неграмотного великого Кагана, его советником Елю Чуцаем. В письме говорилось следующее: «Небо отвергло Китай за его чрезмерную роскошь и надменность. Я же, обитатель северных степей, не имею распутных наклонностей. Я люблю простоту и чистоту нравов, отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня всегда единственное холщовое платье и одинаковая пища. На мне такие же лохмотья, как на конюхах, и я ем так же просто, как корова. 7 лет я совершил великие дела, и во всех странах света я утвердил мою власть. Такого царства еще не было с древнейших времен, когда мир завоевали наши предки, кочевые племена хунну. Хунну — гунны, жившие в Центральной Азии, воинственный народ, потом ушедший на запад и вторгшийся в 5 веке в Европу под начальством Аттилы. Звание мое велико, и обязанности важны, но я боюсь, что в управлении моем чего-то недостает. Если строят судно, то приготовляют и весла, для того чтобы с их помощью можно было переплыть реки. Подобно этому приглашают и мудрецов, и выбирают помощников для покорения и управления Вселенной. Я узнал, что ты, учитель, сроднился с истиной и действуешь всегда по высоким правилам. Много ученый и опытный, ты глубоко изучил законы. Издавна ты пребываешь в скалистых ущельях и скрыл себя от мира. Но что мне делать? За обширностью разделяющих нас гор и долин я не могу повстречаться с тобой. Поэтому я выбрал моего приближенного сановника Лю Джунлю, приготовил проворных всадников и почтовую повозку, и прошу тебя, учитель, не страша с многих тысяч ли, направиться ко мне. Не думай о дальности и размерах песчаных степей, а пожалей мой народ, или же из милости ко мне сообщи мне средства для продления жизни. Надеюсь, что ты, познав сущность великого Дао, сочувствуешь всему доброму и не будешь противиться моему желанию. Посему настоящее наше повеление должно быть тебе вполне ясно. Ли — китайская мера длины, около 0,5 километра. Дао — высшая истина. С таким письмом в руках Лю Джунлю отправился в далекий путь через степи и горы. Он мчался, торопясь выполнить каганскую волю, быстро меняя на станках лошадей. По всем главным путям империи Чингисхана были устроены станции, где содержались лошади. Эти станции назывались Ям, откуда произошли слова «ямской», «ямщик». Наконец, прибыв в Китай, он добрался до высоких гор, где в глухом ущелье разыскал престарелого мудреца, изможденного и едва прикрытого ветхим рубищем. Это был знаменитый Чанчунь. Прочтя письмо Чингисхана, он сперва наотрез отказался поехать к нему. Затем он написал ответ, который Лю Джунлю отослал с нарочным гонцов к великому Кагану, сам же остался возле отшельника, боясь гнева Кагана и еще надеясь убедить Чанчуня. Вот что писал китайский мудрец. Стремящийся к Дао, смиренный житель гор Чанчунь получил недавно высочайшее повеление, прибывшее издалека. Да, весь бездарный приморский народ китайцев из-за своей надменности неразумен. Представляя себе, что в делах жизни я туп, в отношении изучения Дао я нисколько не преуспел, всевозможными способами трудился, не умер, а состарился, и что, хотя слава обо мне распространилась по разным государствам, но по святости я ничуть не лучше обыкновенных людей. То от всего этого я только мучаюсь стыдом, тайные мысли ведь кто ведает. Сперва, получив необычайное письмо, я хотел скрыться в горах или уйти на море, но потом решил не противиться твоему повелению и счел необходимым отправиться в путь и бороться со снегами, чтобы представиться государю, которого небо одарило мужеством и мудростью, и превосходящему всех, кто был в древности, так что и ученые, и китайцы, и дикие варвары, все покоряются ему. В путешествии ветер и пыль беспрерывны, небо омрачено тучами, а я стар и слаб, не могу выдержать больших трудностей и боюсь, что до тебя по такому длинному пути я не доеду. Если же я и прибуду к тебе, владыки народов, то решать военные и государственные дела в моих ли силах? Поэтому прошу милостиво указать, должно ли мне ехать или нет. Вид мой высохший, тело истощенное. Ожидаю решения в год дракона, в третью луну. Когда Чингисхан получил это письмо, он весьма обрадовался, щедро наградил гонца и ответил новым письмом. «Кто приходит под мою руку, тот со мной. Кто уходит от меня, тот против меня. Я применяю воинскую силу, чтобы со временем, после больших трудов, достигнуть продолжительного покоя. Я остановлюсь только тогда, когда все сердца вселенной покорятся мне. С этой целью я проявляю грозное величие, находясь всегда в походе среди непобедимых воинов. Я знаю, что ты можешь легко отправиться в путь и прилететь ко мне на журавле. Хотя равнины пути беспредельны, но уже недолго мне ждать, чтобы увидеть посох твой, поэтому я отвечаю на твое послание, чтобы тебе были видны мои мысли, а прочим не распространяюсь».